Здравствуйте. Я студентка третьего курса Сивкова Ольга Юрьевна. Я староста по миссионерским поездкам. Студенты нашего института проходят миссионерскую практику в отдаленных селах Верхотурского уезда. Эта практика заключается в том, что студенты учатся вступать в диалог с людьми невоцерковленными и далекими от церкви. Ну, вот, может, они краем ухом когда-то слышали что-то о вере, ну, к Богу еще не пришли. И вот мы приезжаем в эти отдаленные села, начинаем приглашать этих людей посетить храм Меркушина на литургию, приглашаем их на мастер-классы детские. Мамочки с детьми обычно отзываются, едут с нами на литургию. Там кто-то в первый раз вообще видит, как совершается богослужение. Кто-то был крещенный в детстве, мы предлагаем им сходить на исповедь, рассказываем, что это такое. Во время мастер-классов мамочки тоже начинают нас спрашивать, кто вы такие, что за миссионеры. Мы начинаем рассказывать, что вот мы учимся в таком богословском институте, изучаем богословие, начинаем рассказывать им о церковных праздниках. Они слушают нас с удовольствием, говорят, а вот нам надо детей покрестить, вот нам нужно внуков покрестить. Мы проводим с ними огласительные беседы. Ну, как бы студенты сами получают какой-то опыт, ну и пользу приносим этим людям.
Ну, я вот просто хочу сказать, что здесь миссионерство в такой, в практической, да, уже да. В практическую форму выливается, да, и это дает вам уже какую-то определенную, так сказать, уверенность, я не знаю, ну вот что вот это вот дает-то вам, вот такие вот поездки, общение с людьми?
Когда студенты едут в первый раз...
Тяжело это вообще вот бывает.
На практику, да, они всего боятся, то есть они боятся, во-первых, что их не станут слушать, потом они боятся сказать какую-нибудь ересь. Вот. Ну, мы обычно даем таким студентам возможность просто посмотреть и не участвовать в диалоге. А когда они уже видят, как это делают более опытные миссионеры, тогда они уже начинают подключаться и тоже втягиваются и учатся передавать свои знания другим.
Вообще сложно вам вот было, например, вам осваивать вот такое в практике миссионерства?
Да, было трудно.
Трудно было, да? А что было труднее всего? Вот как-то вот эти знания применить или что? Вот, в чем трудное заключалось?
Труднее всего было, когда люди не хотели нас слушать, когда были нам откровенно не рады. Угу. Вот. Но это, конечно, наше самолюбие было ущемлено ужасно. А потом, когда мы к этому привыкли, то оказалось, что люди вообще милейшие. Угу. Они, допустим, не хотят ничего слышать о Боге, но зато они готовы рассказать нам о своих скорбях. Вот, почему они так плохо живут, и ты их просто выслушиваешь, стараешься их поддержать. Мы стараемся им привозить и какие-то вещи, там, кому-то нужна коляска, кроватка, лекарства. Мы просто стали этим людям помогать. А после того, как они увидели, что мы вроде бы неплохие ребята, помогаем, и вроде бы не сектанты, они уже стали нас спрашивать о Боге, ну ладно, расскажите нам.
То есть вот как бы вы этой своей миссией проповедуете христианство в такой вот просто в жизни, да, уже, не просто вот на словах, да, рассказываете, что такое, а своей жизнью вот вы рассказываете, да, своим примером.
Ну да,
получается,
стараемся.
Угу. Ну это вот, наверное, важное, да, для миссионера. Вот это вот, чтобы и самому быть, ну, не просто быть профессионалом в этом деле, а самому жить этой жизнью.
Да, вот мы поняли, что нужно в первую очередь нести людям даже не столько знания свои, насколько любовь, да, то есть показать им именно свою жизнь христианскую, чтобы люди, увидев эту жизнь, спросили тебя о твоем Боге, в которого ты веришь.
Замечательно. Спасибо вам большое.
Я Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики РГППУ и профессор кафедры социальных и гуманитарных дисциплин в нашем миссионерском институте. Но на постоянной основе я работаю именно здесь. И здесь мой дом, так сказать. Вот, но работа у меня достаточно необычная для меня. Я здесь. Я всю жизнь преподавала математику, а здесь мне пришлось преподавать очень много всяких дисциплин, которые я ни разу в жизни не преподавала. Это и логика, и современные информационные технологии, информатика, и вот, как Наталья Александровна сказала, педпрактика тоже я там руководила. Ну, что можно сказать о педпрактике? В общем-то, это необходимая часть подготовки специалиста-миссионера, потому что надо уметь работать с детьми, надо уметь донести до них Слово Божие, причем так, как просит нас это сделать государственный стандарт. Но нам очень повезло в этом году. Мы были на практике в школе «Источник», которая является, по сути дела, которая на Уралмаше. Нас прекрасно принимали. И я думаю, что все студенты получили достаточно хорошее представление о том, что такое педагогический труд. Все они старались, все они хотели показать себя и, значит, завлечь учеников и преподать им основы православной культуры. После практики была конференция, на которой студенты рассказывали, что именно они там увидели, что они получили, показывали фотографии, показывали, значит, даже видео какие-то, материалы. Вот. Ну, на будущий год у нас студентов на практику, наверное, пойдет побольше. Как там получится, не знаю, но, наверное, тоже хорошо, я надеюсь.
Людмила Константиновна, ну вот мне хотелось бы о вас услышать, вот ваша путь-дорожка сюда, так сказать, вот к вере.
Ну, к вере и к Богу у меня вообще удивительная дорожка. У меня сын есть, Костя, я его родила в 43 года, да, и вот когда ему было, по-моему, года 4, тогда что-то всех крестили, я пошла и его тоже окунула. Вот, но мы с ним вели совершенно светский образ жизни, и я была поражена, когда где-то в классе в 9-м, он учился в 9-й гимназии, он вдруг приходит ко мне и говорит: «Мама, ты меня не корми мясом, я завтра причащаться буду». Была потрясена, говорю: «Костя, ну вот я стал ходить в храм наш, храм – это Преображенский храм».
Вот, «Преображение Господне на кресте».
Да, 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 да. Вот. И у нас, вернее, у него очень хороший батюшка, причем батюшка, очевидно, тоже из новоначальных, и, ну, ведь когда начинается общение с Богом, то Бог помогает очень. И как Бог помогал Косте, так, очевидно, помогал он нашему батюшке, потому что через некоторое время Костя говорит: «Мама, батюшка Алексей велел тебе прийти». Но я пришла, и, значит, вскоре после этого я крестилась, потому что я не была крещена. Причем я крестилась совершенно сознательно. Я не хотела креститься просто так, потому что это полезно для здоровья или там для чего-то. Я хотела воцерковиться. Ну и, в общем, у меня, наверное, это получилось. Я стала регулярно исповедоваться, причащаться. Вот. Но я всегда очень напряженно работала всю жизнь. В то время я работала в РГППУ полностью на кафедре математики. Там особо-то людей не жалели и давали им такую нагрузку, что только держись. Вот. И, в общем-то, ну, когда уже сын подрос, я уже, так сказать, ну, была тоже в зрелом возрасте, получала пенсию. Вдруг мне позвонила Наталья Александровна и говорит: «Людмила Константиновна, хотите у нас преподавать?» И я была совершенно потрясена. А мы как раз ехали с сыном на машине, он уже машину водил. Я говорю: «Костя, говорю, вот мне такое предложение». «Мама, соглашайся сейчас же».
В общем, скорее он вас вел, я так полагаю.
Да, 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 да. Поэтому здесь получилась вот такая странная ситуация, когда сын крещенный просто. Это вот бывает, это бывает, наверное, редко, да. Вот, и сейчас мы с ним, значит, оба воцерковлены. Я преподаю здесь, преподаю с большим удовольствием. И немножечко еще и в РГППУ веду занятия. Вот, стараюсь изо всех сил и там, и тут, как всегда. Вот. Ну, мне помогает, конечно, у меня очень широкое образование. Я вообще физик-теоретик по диплому, биолог по своей диссертации и математик по своей.
По своей. Диапазон такой, да.
Вот поэтому.
Диапазон.
То, что мне предлагает Наталья Александровна, Людмила Васильевна, ведите информатику. Но я никогда не вела концепции современного естествознания. Да, ну, в общем-то, мне это все, так сказать,
знакомо,
да, и близко. Вот в какой-то момент я вдруг почувствовала, я даже не могу сказать, что я почувствовала. Может быть, я почувствовала зависть, это, конечно, нехорошее чувство, зависть к Московскому университету, да, ПСТГУ, потому что там был диалог науки и религии, я читала их материалы, они были о связи естественных наук, которые, в общем-то, мне были близки и понятны, с теологией. Вот. И я задумала сделать здесь такой же семинар. Но в отличие от Москвы, конечно, у нас семинар гораздо меньше. Если там, значит, приглашают ученых с мировыми именами, то у нас здесь вот постоянные участники семинара – это супруги Капонцевы, но они достаточно крупные ученые. Вот я и остальные участники – это в основном студенты, ну, кому просто интересны эти семинары. Ну, у нас вот прошло 4 заседания, мы по каждому семинару публикуем какие-то материалы, материалы, доклады, если вам интересно, посмотрите. Последний семинар у нас был очень интересный. Его вел Константин Владимирович Крепанов. У нас вообще самое интересное сейчас, вот, что есть в естествознании, это вопрос времени. Вопрос о том, что такое время. Как говорил блаженный Августин, пока меня не спрашивают, что такое время, я очень хорошо это понимаю. Но как только меня спросили, что такое время, я ответить не могу. И кому бы я ни задавала этот вопрос, значит, получается такая же точно ситуация. Сейчас подходы к времени совершенно разные. Вот в Москве, например, создан целый институт времени темпорологический. В общем-то, все, что происходит с нами, наверное, связано с тем, что с временем. Да? Вот поэтому направленность нашего семинара – это рассматривать, каким образом время влияет в физическом мире, в биологическом мире. Вот Константин Владимирович, значит, рассказал вообще, что такое время с точки зрения богословия, как устроен мир Богом, какое время у Бога, какое время у нас. Ну, это, конечно, совершенно потрясающе интересно.
Я представляю, да.
Вот. Ну, в этом году уже тут будут экзамены, в общем-то, у всех очень напряженное время, поэтому в этом году мы пока не планируем проводить семинар.
Но все впереди еще.
Все впереди еще, все впереди.
Четыре проверили, да.
Спасибо вам, спасибо, очень интересно. Спасибо. Мы у всех уже поспрашивали, всех расспросили об особенностях, так сказать, работы. Студенты рассказали, тоже очень интересно, да, Наталья Александровна, вот, о своем обучении здесь. Ну, и, наверное, о кафедре, истории, да. Представьтесь.
Мосин Алексей Геннадьевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Миссионерского института.
Вот кафедра истории, а ее роли вообще в Миссионерском институте, что самое главное, самое важное здесь вот в этом преподавании для студентов?
Исторические дисциплины вообще важны при получении высшего образования, прежде всего, конечно, образование гуманитарного профиля. И наша кафедра небольшая, у нас всего 5 сотрудников, но это все специалисты очень высокой квалификации. Читается широкий круг дисциплин, начиная с таких общих предметов, как история или всеобщая история, как история России. И очень много дисциплин, в том числе новых. Вот сейчас мы разрабатываем целый ряд учебно-методических комплексов с новыми дисциплинами, которые раньше не читались. Ну, в частности, вот будут читаться и по истории поместных церквей курс, и по истории Урала, по истории старобрячества и расколоведению. Это все очень важно, потому что вообще важно, чтобы человек, получающий высшее образование, как-то овладел историческим сознанием. потому что история, она пронизывает нашу жизнь, это то, что связывает нас с прошлым, это то, что дает ключ к пониманию того, что происходит сегодня и что, может быть, ждет нас завтра, поэтому мы придаем этому очень большое значение. Вот сейчас у нас скоро откроется обучение на дневном отделении, мы к этому очень серьезно готовимся, и, конечно, там у нас, кстати, вот пока только по теологии специализация была, будет открывается новая специализация по истории церкви, ну, история конфессии, да, она официально называется, и вот с этим связана разработка новых курсов, новых дисциплин, очень много будет дисциплин по выбору, когда студенты смогут выбирать, скажем, из двух, из трех предлагаемых дисциплин одну. Вот сейчас кафедра в течение этого года вела очень большую работу по подготовке к новым условиям нашей работы.
Вообще история, вот вы уже сказали, для того, чтобы нам как-то осознать свое место, да, в этом мире, и для того, чтобы нам не повторять, наверное, каких-то ошибок, ведь нам для этого тоже, да, потому что все равно все возвращается на круги своя, как говорил Экклезиаст, да?
Ну, во-первых, у нас очень значительный блок дисциплин, связанных с историей церкви, это понятно. Причем это и история Русской Православной Церкви, и новейшая история Русской Православной Церкви, история христианства, история поместных церквей. Вот сейчас будут дисциплины, связанные с изучением истории старообрядчества, и мы очень интересно хотим такой поставить своего рода эксперимент. Параллельно читать два курса с отцом Петром Мангелеевым, с протоиереем. Отцом Петром, проректором Екатеринбургской духовной семинарии, у меня будет курс «История старообрядчества», а у него «Расколоведение». Это вот как бы мы заходим на один объект, на старообрядчество, с двух сторон. С одной стороны, это история старообрядчества изнутри, как в результате раскола русской церкви появилось старообрядчество. Что из себя представляют различные течения старообрядчества? Кто такие поповцы и беспоповцы? Почему шло дальнейшее их деление внутреннее?
Объяснение их, так сказать, вот структуры внутренней.
Да, да, то есть внутренняя жизнь старообрядчества. Рассказать о разных аспектах, о разных толках и согласиях в старообрядчестве, как старообрядцы пришли на Урал, почему они такие, они же, вот мы говорим старообрядцы, они все очень разные на самом деле. А с другой стороны, каково было отношение Русской Православной Церкви? Ведь для церкви старообрядцы – это раскольники. Да? То есть было законодательство противораскольническое. И вот, когда мы каждый свою дисциплину прочитаем, очень хочется, да, чтобы вот такое объемное было представление. С разных сторон будем заходить, но в результате вот это представление, оно должно быть единым о том, что такое старообрядчество как явление русской истории, русской культуры, истории церкви нашей. Вот поскольку такого рода эксперимент пока не проводился, мы будем первые, кто-то, а потом посмотрим, каков будет, мы надеемся, положительный эффект вот от этого нашего нововведения. Ну вот мы очень, конечно, мы просто счастливы, что у нас действительно такие квалифицированные преподаватели, как отец Петр Мангелев, отец Иоанн Никулин. Они не просто великолепные знатоки истории церкви, у них еще и светские степени ученые, они кандидаты исторических наук, отец Иоанн еще и кандидат богословия. Вот. А это, конечно, очень высоко поднимает уровень преподавания дисциплин, уж не говоря о том, что каждый из них очень значительная личность, каждый человек с очень богатым своим опытом, с великолепным умением преподавания, с преподавательским опытом. Вот. Это все, конечно, очень важно для успеха нашей преподавательской деятельности. Но и есть курсы, которые не имеют, может быть, прямого отношения к истории церкви, например, истории Урала. Ну, как можно изучать? Вот у нас будут, скажем, такие дисциплины, как история церкви на Урале. Но ведь надо же знать и историю Урала. Конечно. А где все это происходило? А как наш край осваивался? Как он заселялся? Откуда приходили сюда люди? С какими традициями? Что они с собой несли? Как строились наши города, заводские поселки, села и деревни?
Ну, откуда что взялось?
Откуда что взялось? Что из себя представляет культура нашего края? Поэтому вот такой курс у нас, начиная с этого нового вот учебного года, будет читаться курс истории Урала.
А вот как-то пошире будет для дневников или для заочников, или все в равной степени?
Нет, дневников, конечно, больше возможностей, там больше часов у дневников. Mm-hmm. В принципе, мы читаем те же предметы, но, скажем, для вечерников это уже сокращенный количественно курс mm-hmm. часов, а для заочников еще меньше. У них они приезжают к нам или приходят, mm-hmm. или приезжают с иногородние, да, mm-hmm. на сессию, и мы им вычитываем что-то вроде установочных лекций. Mm-hmm. Очень, конечно, это кратко. Они готовятся, у них больше ответственности, они готовятся самостоятельно. Мы им помогаем, конечно, методически. Тут хорошо очень работают наши методисты. Вот у нас уже определенный опыт наработан в этой сфере. Поэтому, ну, мы стараемся, что можно делать. Особенно понимая, что, конечно, трудно и вечерникам, и заочникам учиться. Это требует большого напряжения, большой воли. Но к нам приходят люди, которые, в общем, уже...
Хотят
учиться. Вот угу. это нас, конечно, покоряет. Потому что, когда приходит человек уже в возрасте, может быть, и с образованием, часто с высшим образованием, и вот он хочет получить еще и это образование, это как-то очень нас к ним располагает. Хотя, с одной стороны, мы всегда очень доброжелательны, с другой стороны, мы стараемся быть и требовательными. Потому что если ты пришел учиться, значит, ты пришел с пониманием того, что это дело серьезное. Это дело серьезное, это дело ответственное. Поэтому уровень требований у нас высокий.
Ну, это высшее учебное заведение. Я вот хотела спросить, Алексей Геннадьевич, значит, вы сколько лет уже здесь вот в миссионерском преподаете? Ну, начиная с курса.
Сначала были миссионерские курсы, да. Около 5 лет около я здесь работаю.
Вы видели это становление, да, так сказать, вот насколько сейчас уровень здесь вот преподавания и вообще весомость какая-то вот этого учебного заведения на ваших глазах, она вот как-то изменилась, поменялась? Что сейчас из себя представляет миссионерский институт?
Ну, 5 лет в исторической ретроспективе, конечно, не очень большой срок, но когда наблюдаешь, как меняется институт, конечно, замечаешь, что мы растем. Мы растем. Да, да. Во-первых, мы сами набираемся опыта. Опыта общения с нашими студентами. Это все-таки у нас очень такой специфический контингент. Ну, например, вот я преподаю еще в Уральском университете. Конечно, это совсем другие студенты. И у студентов университетских есть свои преимущества и свои слабости. У наших студентов свои преимущества и слабости. Поэтому мы, конечно, они приспосабливаются к институту, к его требованиям, а мы должны приспособиться к их возможностям в обучении. И это очень интересно, такой взаимный процесс, очень важный и очень интересный.
Взаимодополняющий.
Взаимодополняющий, да, конечно. И вот что еще очень дорого нам, у нас какая-то особая микросреда, какой-то микроклимат в институте есть, вот таких добрых, доверительных отношений, что не исключает требовательности к студентам, к уровню их знаний.
То есть поблажек тоже нет таких вот особых...
Мы можем войти в положение студента, но если мы видим, что действительно это вот такие обстоятельства, и что это не повторяется из раза в раз. А если студент относится безответственно к занятиям, сдаче зачетов и экзаменов, к овладению знаниями, то рано или поздно просто приходится, к сожалению, делать вот такой выбор и расставаться с некоторыми студентами. Они сами часто это делают, понимая, что, может быть, переоценили свои силы, свои возможности. Может быть, не настроились на серьезную работу. У кого-то могут быть какие-то семейные обстоятельства. Бывает так, что человек уходит на какое-то время, потом приходит снова, понимая, что ему важно здесь учиться, ему хочется получить
работу. Ну, то есть происходит какая-то переоценка ценностей, и человек начинает понимать, что для него вот именно это и нужно.
Да, да, это выбор каждого человека в его жизни.
Спасибо вам большое за интервью. Всего доброго, в работе вам, Наталья Александровна. Вот в завершении вот уже как бы нашего путешествия по знакомству нашего по институту.
Ну вот знаете. Вы, Валентина Федоровна, все сами видели, и все ваши собеседники вам рассказывали о том, как они учатся, студенты, о том, как преподают, преподаватели вам рассказывали. Многие были очень искренними и даже рассказали о своем пути к вере. Так что мне трудно что-то добавить, и вы сами все слышали и видели. Хочу пригласить на наше дневное отделение молодежь православную, вот те, кто сейчас школу заканчивают. Ведь у нас в городе очень много воскресных школ, туда ходят школьники, воцерковленные дети, дети из верующих семей. И я думаю, для многих это прекрасная возможность бесплатно получить высшее богословское образование.
Это бесплатное?
Бесплатное. Образование на всех 3 отделениях бесплатное. Бакалавры на дневном отделении у нас учатся 4 года. Через 4 года такой выпускник получает полноценный диплом о высшем образовании и может продолжать свое обучение в магистратурах нашего города, например, поступить в магистратуру Уральского федерального университета или Уральского педагогического университета. Вот возможности для продолжения обучения есть. Может быть, через какое-то время и в нашем институте будет открыта магистратура, по крайней мере, это есть в наших планах. Ну, а тот, кому будет достаточно вот этих 4 лет и этого диплома бакалавра, те могут работать в церковно-приходских школах, они могут преподавать в светских школах предмет, который называется «Основы религиозной культуры, светской этики». Они могут миссионерствовать на своих приходах, помогать своим священникам. Возможностей очень много для того, чтобы применять свои знания. И вот я часто встречаю наших выпускников, правда, не выпускников института, у нас же еще только 3 курса, вот 4 будет, а тех, кто у нас учился на высших миссионерских курсах, а эти курсы предшествовали. Собственно говоря, институт был создан на базе высших миссионерских курсов, и я давно работаю, и много лет работала и на курсах тоже. И я встречаю наших выпускников, и я всегда первый вопрос задаю: ну что, миссионерствуешь? И вот вы не поверите, Валентина Федоровна, ну почти каждый. Где-то кто-то больше, кто-то меньше, но каждый отдает полученные знания. Вот буквально в пятницу я была в епархии, встретила нашу выпускницу, такую Катю. Она из Полевского к нам ездила все 5 лет. Я говорю: Катя, ну что, как? Да, миссионерствую в воскресной школе в Полевском, при храме. И очень многих я встречаю, выпускников, каждый, повторюсь, где-то миссионерствует. Ну а те, кто не миссионерствует, так сказать, открыто, то есть в школах, где-то там, на огласительных курсах при храмах, все равно в своей семье, с детьми.
Среди ближних,
среди,
да?
Ближних, вот в буквальном смысле этого слова, в своей семье. Так что приглашаю и на дневное отделение, и на вечернее отделение, на заочное. 20 июня мы начинаем прием документов. Звоните нам, ходите на наш сайт, узнавайте информацию. И, пожалуйста, приходите и к нам по адресу Карла Маркса, 12. У нас там есть уголок абитуриента, и там вся информация опубликована. Можно просто прийти в деканат и расспросить наших девочек-методистов. Они все подробно расскажут. Вот. Так что милости просим в наш миссионерский институт. Теперь уже епархиальный институт.
Спасибо вам большое. И спасибо вот за это такое широкое представление вашего миссионерского института.
Спасибо, Валентина Федоровна. Приходите к нам, будем рады вас видеть.